Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Narayanam namaskrityam.
Narayanam namaskrityam.
Naram chaiva narottamam.
Naram chaiva narottamam.
Sarasvatim vyasam
Devim Sarasvatim vyasam
Tato jaya mudiraye
Tato jaya mudiraye
Nashtabdaye svabhadrishu
Nashtabdaye svabhadrishu
Nitya bhagavata sevaya
Nitya bhagavata sevaya
Bhagavati rutama shloke
Bhagavati rutama shloke
Bhaktir bhavati naishtiki
Bhaktir bhavati naishtiki.
Я прочитаю 12 стих из 5 главы Шримад Бхагаватам, первой песни, наставление Нарады. Найшкармьям,
Найшкармьям,
Апи,
Апи,
Ачюта Бхава,
Ачюта Бхава,
Варджитам,
Варджитам,
На,
На,
Шобате,
Шобате,
Гьянам,
Гьянам,
Алам,
Алам,
Ниранджанам,
Ниранджанам,
Кута,
Кута,
Куна,
Куна,
Шашва,
Шашва,
Абхадрам,
Абхадрам,
Ишваре,
Ишваре,
На,
Чарпита,
Чарпита,
Карма,
Карма,
Яд,
Яд,
Апи,
Апи,
Акаранам,
Акаранам,
Найшкармьямя
Печута Бхава Варджитам, На Шоубате Гьянамалам Ниранджанам,
На Шоубате Гьянамалам Ниранджанам,
Кутах пунах шашвада бхадрам ишваре.
Кутах пунах шашвада бхадрам ишваре.
Начарпитам кармаядапья каранам.
Начарпитам кармаядапья
каранам. Найшкармьям.
Найшкармьям.
Самосознание, свободное от последствий кармической деятельности. Апи, даже Ачьюта, непогрешимого Бава, представление о
Варджитам,
лишены
на,
не
Шобате,
привлекательно
Гьянам,
трансцендентное знание
Алам,
постепенно.
Постепенно.
Ниранджанам.
Ниранджанам.
Свободное от отождествления.
Свободное от
отождествления.
Кута.
Куда? Где? Куна.
Куна.
Вновь.
Вновь.
Шашва.
Шашва.
Всегда.
Всегда.
Абхадрам.
Абхадрам.
Чуждое духу.
Чуждое духу.
Ишваре.
Ишваре.
Господу.
Господу.
На.
На.
Не.
Не.
Ча,
Ча.
И.
И.
Арпитам.
Арпитам.
Поднесенное.
Поднесенное.
Карма.
Карма.
Деятельность ради наслаждения ее плодами.
Деятельность ради наслаждения ее плодами.
Апият.
Апият.
Что же?
Что же?
Акаранам.
Акаранам.
Бесплодно.
Бесплодно.
Найшкармьям япачюта бхава варджитам на шобате гьянамалам ниранджанам кутах пунах шашвата бхадрам ишваре. Начарпитам кармая дяпакаранам. Учение о самосознании, в котором нет понятия о непогрешимом, Боге, непривлекательны, даже если в нем нет тени материального. Какой же тогда прок в кармической деятельности, по природе приходящей болезнями от начала и до конца, если она не используется в преданном служении Господу? Комментарий. В приведенном выше высказывании осуждается не только обыкновенная литература, не содержащая трансцендентного прославления Бога, но и та ведическое писание и рассуждение о безличном брамане, в которых не говорится о преданном служении. И если по этой причине осуждаются даже рассуждения о безличном брамане, то что тогда говорить об обычной кармической деятельности, не направлены на достижение цели преданного служения? Такое спекулятивное знание и кармическая деятельность не могут привести человека к цели, к совершенству. Кармическая деятельность, которой поглощены почти все люди, мучительно, либо в начале, либо в конце. Она может принести хорошие плоды только тогда, когда подчинена служению Господу. Бхагавад-гита тоже подтверждает, что результаты такой кармической деятельности нужно использовать в служении Богу. В противном случае она ведет к материальному рабству. Истинным наслаждающимся любой деятельностью является Верховный Господь. Поэтому, когда живые существа используют ее для удовлетворения своих чувств, она становится для них источником больших неприятностей. Нашкармина пачута бхава варджитам нашобате генамалам уранджанам кутах пунах шашватабхадрам ишваре начарпитам кармаядап якаранам. Умагьяна тимирандасья генанджана салакая чакшуру миритамина тасмай шри гураве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутаре шри мати бхакти виданта свами чинами. Намасте сарасвати деви гурарвани прачайне. Нирвишеша шуньявади пашчатяри шатарине. Панчакалпатарвеча крипасиндуве пача. Патитанам паваньевьо вайшнавьо нуво нама. Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Shri Advaita, Gadadhara, Shrivasati, Gaura, Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Пятая глава, первый песни Шримад-Бхагаватам. Является одной из самых главных глав в первой песне. Вся первая песня объясняет, каким образом Шримад-Бхагаватам появился на свет. И мы знаем, что Шримад-Бхагаватам появился на свет в результате отчаяния. Подобно тому, как первая глава Бхагавад-гиты называется «Арджуна-Вишада-йога» или «Йога отчаяния Арджуны». Вся Бхагавад-гита появилась в результате того, что, запутавшись в своей деятельности, Арджуна пришел в отчаяние. Точно так же Шримад-Бхагаватам вырос из отчаяния, но из отчаяния в Ясадеву. На самом деле в этом мире все хорошие вещи появляются из отчаяния. Человек должен дойти в своих попытках обрести счастье до какого-то предела. И этот предел в человеческой психологии, в человеческом понимании называется отчаяние. Человек ищет счастье здесь. Человек ищет его напряженно, потому что такова наша природа. Но так как он ищет его не там и не так, как нужно, то он рано или поздно запутывается. Это отчаяние может стать трамплином к новому измерению жизни. К сожалению, чаще всего люди, которые оказываются в этом критическом состоянии, пытаются избавиться от него. Причем избавиться от него искусственными средствами. Тогда как на самом деле ощущение неудачи или крушения, ощущение того, что жизнь моя пошла не так, как нужно, может стать трамплином для человека. Она таит в себе огромную энергию. Поэтому первая глава Бхагавад-гиты называется «Арджуна Вишада Йога», что значит «Йога отчаяния Арджуны». Каким образом отчаяние становится йогой или мостиком между нами и Богом? Каким образом отчаяние или ощущение собственной неудачи, собственного крушения помогает нам достичь высшей цели? И здесь, в пятой главе первой песни Шримад-Бхагаватам, происходит то же самое. Вьясадев в данном случае испытывает это состояние отчаяния, депрессии, состояние подавленности и состояние того, что что-то я сделал не так. Это Вьясадев, которому трудно пожаловаться на то, что он не достиг успеха.
автор всех ведических писаний, написавший очень много. Люди до сих пор читают Махабхарату, читают Пураны, преклоняются перед его гением. И тем не менее, этот гений сидит на берегу реки Сарасвати, погруженный в печаль, и думает, что же не так? Что я сделал неправильно? Я написал священные писания. Эти священные писания приносят благо людям, правильно? В конце концов, человек может чувствовать счастье или удовлетворение, когда он принес какое-то благо другим. Это единственное непременное, пусть недостаточное, но необходимое условие того, чтобы человек чувствовал счастье. Я написал что-то хорошее. Я написал замечательные наставления в Махабхарате, множество замечательных наставлений. Люди до сих пор цитируют Махабхарату, удивляются мудрости, которая в ней заложена. А тем не менее он сидит и думает, что-то не так. И приходит Нарада Муни, смотрит на него и говорит, ну что, горюем, Ясадев. И начинает ему объяснять, что не так. Начинает ему говорить, какой должна быть книга, чтобы она приносила полное счастье человеку? Тому, кто ее напишет, и тому, кто будет ее читать. Он начинает объяснять, что если книга эта всего лишь навсего описывает какие-то чувственные наслаждения, то это место паломничества ворон. Вороны тоже ходят в паломничество. Для них святыми местами являются помойки. Они идут туда, на эти помойки. Питаются отбросами. И если в книге есть только эти отбросы, которыми питаются вороны, то эта книга не приносит удовлетворения ни людям, которые ее читают, ни человеку, который написал ее. Мы читали много таких произведений, где все так аппетитно на первый взгляд. И потом тошнить начинает от этого всего. И дальше Нарада Муни говорит, но с другой стороны, есть писание, которое, может быть, даже не очень совершенно составлено на первый взгляд. Но если эти писания проникнуты духом честности и искренности, то эти писания могут произвести переворот в сердце человека. В свое время один ученик Шрилы Прабхупады, объясняя этот стих, сказал, что на самом деле этот стих является предсказанием прихода Шрилы Прабхупады. Потому что с чисто литературной точки зрения можно найти множество изъянов в книгах Шрилы Прабхупады. Но если честный человек читает их, они незаметно для него производят переворот в его сердце. Потому что он понимает, что никаких аргументов у него нет, чтобы опровергнуть то, о чем говорит Шрила Прабхупада, может быть, не самым искусным образом. Как однажды Хаягрива Прабху, который был первым редактором Шрилы Прабхупады, профессор литературы американской, он стал редактировать его. И он исправлял на каждой странице множество ошибок. Подошел к Шриле Прабхупаде и спросил у Шрилы Прабхупады, «Шрила Прабхупада, как понять, что духовный учитель без совершений? Если я целыми днями только тем и занимаюсь, что ваши ошибки исправляю». Как мне понять, что духовный учитель совершенен, если я исправляю ваши ошибки, это мое служение? И Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал на это, что совершенство духовного учителя заключается в том, что все то, что он делает, принимает Кришну. И так как он принимает, даже ошибки его принимают, то это уже не ошибка. Иногда человек может написать что-то совершенное. Но это совершенство, с материальной точки зрения, будет ошибкой. В конце концов, оно ничего человеку не даст, просто по одной причине, потому что Кришна не примет этого совершенства. И наоборот, кто-то может сделать что-то в высшей степени несовершенное, но, сделав это несовершенное, он будет движим искренней любовью к Кришне, искренним желанием предложить что-то. И тогда это несовершенное станет совершенным. Потому что в глазах Бога единственным совершенством является преданность. Все остальное – это всего лишь внешняя материальная оболочка. Все остальное – поверхность.
Все остальное не имеет никакого отношения к реальности, к сути. И дальше Нарада Муни произносит этот стих. Найшкарме мята чута бхава варджитам. Нашобате гьянамалам ниранджана. Он говорит, найшкарме мята чута бхава варджитам нашобате. Нашобате. Главное слово в этом стихе нашобате. Шобате значит красиво. Нашобате значит некрасиво. Это значит, что даже гьян, даже представление о своей собственной душе, даже если я понял свою душу, найшкармьям. Найшкармьям значит попытка понять свою душу. Но если при этом в своих попытках понять свою душу, даже в успешных попытках, ниранджанам. Ниранджанам значит успешная попытка. Ниранджанам буквально значит, анджана значит, как называется эта штука, которую женщины глаза подводят? А? Сурма, да. Тушь, сурма, неважно что, ну, в общем, что-то, чем глаза подводят. Анджана. Анджана это то, чем глаза подводят. Ниранджана. Анджана буквально значит краска. Так как женщины подводят краской глаза. Подкрашивают. Анджана значит краска. Краска, которую на глаза наносят. Ниранджана значит, что нет этой краски на глаза. Что обычно люди смотрят на мир через определенную призму, через непрозрачное стекло. Вернее, прозрачное, но окрашенное в определенный цвет. Мы видим мир не таким, как он есть, а мир через определенную призму. Либо через призму гуны благости, либо через призму гуны страсти, либо через призму гуны невежества. И ниранджанам значит, что у нас нет никакой краски, мы сняли ее. Это значит, что реально мы видим душу, мы видим дух. Нарада Муни говорит, нашобате, ничего красивого в этом нет. Даже если вы увидели душу, даже если вы полностью отказались от материальной деятельности, обрели духовное знание, нашобате, ничего хорошего в этом нет. Что нет в этом какой-то особенной красоты, которая может любой нашей деятельности придать бхакти. Было много великих философов в этом мире, которые следовали этим путем ниранджаны или найшкармьи, когда они отказывались от деятельности. И люди до сих пор преклоняются перед этими философами. Но есть в их личности что-то некрасивое. И здесь Нарада Муни говорит об этом. Нашел бы это, ничего хорошего в этом нет. Я когда думал сегодня утром над этим стихом и над этим высказыванием Нарады Муни о том, что даже когда человек действительно понимает что-то и очень искренне доводит эту философию до конца, все равно есть в ней что-то некрасивое. Мне пришел в голову Диоген. Диоген Лаэртский, не Лаэртский, извиняюсь, Синопский. Изначальный Диоген, который жил в амфоре большой, в бочке. Он является примером этой найшкармьи. Он ничего не делал и очень гордился этим. Когда Александр Македонский подошел к нему перед тем, как идти в свой поход, и спросил у него, ты хочешь что-нибудь? Он говорит, да, отойди от солнца, ты мне солнце застанешь. Единственное, что мне от тебя нужно, чтобы ты отошел от солнца. И Александр Македонский в порыве ревности сказал, что если бы я не был царем, я бы стал Диогеном. Так. Но царем все-таки лучше быть. Смысл в том, что есть этот философ. И этот философ созерцает мир. Потому что таково предназначение философов. Философы созерцают мир. В процессе этого созерцания они могут и должны, по идее, постичь душу. Потому что душа в этом мире в сущности ничего не делает. Душа созерцает. Или спит. На лекции по Шримад-Бхагаватам в основном все спят, даже уже не созерцают. Потому что таково предназначение души, либо спать, либо созерцать. Но и этот Диоген, который
представляет собой этот образец нашей кармы. Ничего не делают. Люди преклонялись перед ним за то, что он просто ничего не делал. На самом деле, в деятельности есть что-то рабское и унизительное. Люди, которые думают, что они должны действовать для того, чтобы жить, они помещены в это состояние какой-то унизительной зависимости. Так? И поэтому умные люди, самые умные люди, их немного, совсем немного, уходят куда-то, отказываются, созерцают и презрительно посматривают на всех остальных. Этот Диоген, ему было очень свойственно это презрительное отношение ко всем. Он презрительно смотрел на всех. Однажды город, в котором он жил, в Коринфе, что ли, объявил войну. Или царь объявил войну, или наоборот, другой царь объявил войну туда. И люди забегали, засуетились, стали там собирать свой скарб, что-то паковать, куда-то уходить, еще что-то. Такая суета. Вот этот Диоген в бочке, который живет. Все суетятся. И он подумал, почесал затылки и стал бочку туда-сюда катать. Так, катает туда-сюда. У него спрашивают: Диоген, ты что делаешь? Он говорит: ну, все что-то делают, все что-то суетятся, бегают, а мне ничего другого не остается, я тоже бочку свою катаю. Этим самым он высказал свое презрение ко всем остальным людям. Дескать, суетитесь, я вот такой, я философ. Я постиг природу духа, дух ничего не делает, дух созерцает, дух просто находится в этом мире. И что еще нужно? Нарада Муни говорит здесь, на Шобату. Что-то в этом некрасивое есть. Что-то в этом есть нехорошее. Потому что все равно, несмотря на то, что человек постиг природу духа, и как будто бы он постиг природу своей души, у него все равно остается что? Презрение остается. Ниранджанам как будто бы нет ложного эго. Ниранджанам буквально значит, как Шрила Прабхупада переводит здесь, нет отождествлений никаких ложных. Он не отождествляет себя со своим телом, со своей нацией, с какими-то временными вещами, которые рано или поздно кончатся. Все равно остается презрение. И мы можем видеть другие примеры в священных писаниях, когда человек идет этим путем на Айшхарме. И как человек, дойдя как будто бы до предела, до цели на этом пути, при этом все равно делает глупости. Другим примером такого человека был Шаубари Муни. Шаубари Муни, чтобы ничего не делать, чтобы его жизнь не заставила что-то делать, чтобы жизнь не втянула его в этот круговорот деятельности, кармы, из которой очень трудно вырваться, залез под воду. Для чего он залез под воду? Чтобы его никто не соблазнил. Потому что под водой, правда, в наше время его и под водой могли соблазнить. Он залез глубоко под воду, оброс водорослями. Много-много лет там сидел. Полностью задержал дыхание, полностью отказался от дыхания, чтобы достичь совершенства в йоге. Мы знаем его печальную судьбу, как он окончил свои дни. Вернее, окончил он не так уж плохо, но в промежутке его соблазнили. Кто его соблазнили? Две рыбки. Одна рыбка проплыла, вильнула хвостом. Другая рыбка поплыла за ней. Они сплелись в объятиях друг с другом. Шубарь ему не подумал, что я тут делаю под водой? Чем я тут занимаюсь? Выскочил, как пробка из-под воды, и побежал в ближайший дворец, в Мадхуре. Сидел в Ямуне, недалеко от Вриндавана. Женился сразу на 50 женах царя. Одной ему не хватило, в то время люди этого не делали. На 50 дочерях царя, Мандхаты. Потому что эго остается. Пусть в самом тонком виде, но все равно остается эго, то, что я отрекся от мира. Человек все равно продолжает гордиться. Как мы видим в случае с этим Диогеном. Я отрекся от мира. Посмотрите на меня. Я такой отреченный. Мне совершенно все равно, наплевать на вас.
этот самый Диоген давал лекцию. Собрал большую толпу народа, большая толпа народа его слушала. Он рассказывал что-то, и все, затаив дыхание, его слушали. Потом он вдруг взял, сел и стал испражняться на виду у всех. Что он делает? А он тем самым просто-напросто выражал свое презрение ко всем остальным. А что мне в конце концов? Что особенного? Нарада Муни. Нарада Муни говорит, некрасиво это все. Некрасиво. Испражняться некрасиво на виду у всех. Некрасиво высказывать свое презрение по отношению ко всем. Потому что все равно остается гордыня. Насобате. Гьянамалам Ниранджанам. Даже в самом лучшем виде есть в этом что-то нехорошее. Потому что Ачюта Бава Варджитам, потому что там нет. Это Ачюта Бавы. Нету этого ощущения или этого чувства по отношению к Ачюте. На самом деле, самое красивое в этом мире, единственное красивое в этом мире есть, это бхакти. Когда у человека есть бхакти, преданность или любовь, то такой человек становится красивым. И все то, что делает такой человек, движимый преданностью и любовью, становится красивым. И дальше Нарада Муни здесь говорит, «Хутах пунах шашвата бадрам ишваре, начарпитам, карма ядап я карма». Что ж тогда говорить о карме? Он говорит, что даже гьяна в самом лучшем виде, бездеятельность в самом лучшем виде является некрасивой. А что тогда говорить о карме? Которая на шобате гьянамалам, извиняюсь, шашвата бадрам ишваре, шашвата бадрам, которая от начала и до конца ничего хорошего собой не представляет. Если, иначе говоря, он говорит, что же тогда говорить о кармической деятельности, когда человек втягивается в эту воронку или в этот круговорот кармической деятельности, она вся абадрам. Абадрам значит ничего хорошего не приносит. Абадрам значит, что она в конце концов не радует душу. Так? И он говорит, даже если она акаранам, иначе говоря, даже если мы предложили ее Кришне, даже если, извиняюсь, акаранам значит, даже если у человека нет корыстных мотивов. Иначе говоря, что говорит здесь в этом стихе Нарада Муни? Он говорит, что есть три пути в этом мире. Что в сущности все пути, которые есть, можно свести к трем путям. Один путь – это путь гьяна-йоги, когда я отказываюсь от деятельности. Другой путь – это путь кармы или бескорыстной деятельности. Я бескорыстно живу, я стараюсь делать что-то хорошее. Нарада Муни говорит, на шобаты. И то, и другое некрасиво. И в том, и в другом ничего хорошего нет. Если человек отбрасывает эту ачюта-бава-варджитам, если у него нет этого чувства по отношению к ачюте, если он не понимает, что смыслом деятельности является обретение любви к Кришне, но тогда ничего красивого в этом нет. Ничего хорошего в этом нет. Ровным счетом. И говоря, произнося этот стих, он обращается ко всем нам. Он говорит, что в сущности, если вы хотите быть счастливыми, то вы должны чем заниматься? Бхакти. Так. И что такое бхакти? А? Преданность и любовь. И все-таки что такое бхакти? Настроение. Деятельность. Все правильно. Все это вместе это бхакти. Бхакти это когда я действую ради Всевышнего, когда мой идеал Всевышний. И когда все то, что я делаю ради Него. И когда... Все то, что я делаю с чистым желанием доставить удовольствие ему. И в этом случае деятельность меняет свою природу. Здесь говорится, что карма по природе своя абадра. Абадра значит, Сила Прабхупада объясняет в комментарии, что либо она приносит неприятности в начале, либо она приносит неприятности в конце, либо она не приносит неприятности в начале, в конце и в середине. Так. Кто-то может подтвердить, что любая деятельность либо в начале неприятна, в конце приятна, либо в конце неприятна, в начале приятна, либо неприятна, От начала до конца. Кто согласен с этим? Поднимите, пожалуйста, руки. Либо с самого начала человек должен выжимать себя, и потом на последнем издыхании наслаждаться плодами своего труда. Либо человек вначале наслаждается плодами своего труда, и потом всю жизнь раскаивается. Вначале наслаждается, потом всю жизнь раскаивается, как он наслаждался. Так, ах, как я наслаждался, дурак. Либо человек раскаивается от начала до конца. Но здесь Нарада Муни говорит, что есть особая форма деятельности в этом мире, которая от начала до конца приносит человеку счастье, которая от начала до конца имеет здоровый характер. Абхадрам буквально значит грязный, нездоровый. Абхадра значит, если мне есть что-то неблагоприятное. Так, абхадра что-то, что таит в себе источник болезни или источник страдания. Нарада Муни говорит, что обычная деятельность по природе своей именно такая, абхадра. Но, тем не менее, есть деятельность, которая от начала до конца приносит человеку удовольствие, независимо от того, какая у нее форма. И что это за деятельность? Как эта деятельность называется? А? Да, бхакти. Нарада Муни говорит, хочешь быть счастлив? Будь им. Как нужно для этого действовать? Для этого нужно, чтобы в сердце была ачюта бхава. Как вчера меня спросили о том, а все-таки как же это играть в этом мире? Потому что я уже давно разучился играть в этом мире. Уже из песочницы мы давно выросли. Давно уже не знаем, что это значит. А играть значит... Играть значит любить. И мы действительно разучились этому давным-давно. Мы стали серьезными, глупыми, деловыми людьми. Когда мы постоянно что-то рассчитываем, у нас есть калькулятор, хороший компьютер. Значит так, сейчас я буду заниматься бескорыстной деятельностью, но что мне за это будет? Что я за это получил? Сейчас давайте скалькулируем, какая же выгода мне будет от моего бескорыстия. Что я в результате этого бескорыстия получил? Но играть значит, когда у меня нет корысти никакой. Когда я действую, потому что я не могу не действовать. Потому что по природе своей я слуга. На самом деле, изначально, по изначальной природе своей, глубинной природе своей, человек не может не служить. Он все время кому-то служит. Либо он служит своим родным, либо близким. Либо если нет родных и близких, он служит соседям каким-то. Если нет соседей, он служит собакам, кошкам. У нас есть главный пуджари в храме, он снимает квартиру. У него под ним живет женщина, у которой 8 собак живет в квартире. Одинокая женщина, у него никого нет. И каждый раз, когда она видит какую-нибудь несчастную собаку на улице, она приводит ее домой к себе. И, может быть, уже сейчас больше, чем 8, потому что количество этих собак. Потом она с ними выходит. Он говорит, что эти собаки ее любят, а она их любит бесконечно преданной любовью. Он говорит, что когда она выходит оттуда по каким-то своим делам без собак, собаки поднимают страшный вой. И он наверху тоже поднимает страшный вой. Потому что внизу воют собаки от разлуки со своей хозяйкой. Наверху воет он. Потому что воют собаки. Смысл в том, что человеку нужно любить. И что такое любовь? Любовь значит служение. Человек не может без любви. Человек высыхает без любви. Но любовь, природа любви, настоящая любви – это бескорыстие. Полное бескорыстие значит любовь. Как эта женщина, ей ничего от этих собак не нужно. Ей единственное, что ей нужно, это слышать, как они воют, когда она уходит. Как они плачут. Не уходи от нас, мы тебя любим. И она идет и думает, я скоро вернусь, родные мои. Потому что людям нужна любовь. Или любовь – единственное, что делает все прекрасно. И любовь единственное, что дает силы. Почему люди с некоторым пренебрежением относятся к деятельности? Еще раз, потому что в деятельности, в рабской деятельности, в деятельности ради плодов, а деятельность ради плодов это всегда рабская деятельность, всегда есть что-то унизительное. Человек должен присмыкаться, унижаться, идти на компромиссы какие-то. Человек должен в конечном счете лишаться самого себя, своей личности. Потому что эта деятельность высасывает из него все соки. Она занимается чем-то, каким-то нелюбимым своим делом. Люди иногда ради какой-то материальной выгоды всю жизнь растрачивают на то, что занимаются нелюбимым делом. Но если человек действует из любви, если человек занимается той же самой деятельностью из любви, разница заключается в том, и можно понять, занимаемся мы бхакти или нет. Каким образом, по какому критерию можно понять, бхакти мы занимаемся или не бхакти? От бхакти не устаешь. Даже можно устать физически. Иногда физическую усталость может прийти, иногда можно поспать на лекции по Шримад-Бхагаватам, чтобы отдохнуть от бхакти. Физическая усталость может прийти, но не приходит умственная усталость. Бхакти – это единственная вещь, в которой нет отпуска. Везде, во всех остальных вещах нужен отпуск, нужен перерыв какой-то, перекур какой-то. В бхакти перекуров не бывает. Ахайтукья пратихада, аятма супрасидати. С самого начала Шримад-Бхагаватам – это стих, из которого весь Шримад-Бхагаватам вырастает. Весь Шримад-Бхагаватам, который ни о чем, кроме чистой бхакти, не говорит, вырастает из этого стиха, где Сута Госвами дает определение бхакти. Ахайтукья пратихата. И ятма супрасидати. Что такое бхакти? Бхакти имеет два качества. Ахайтуки, значит, у нее нет хету. У нее нет никакой корысти за ней. Нет никакой причины. Опять же, почему? Потому что бхакти является энергией Бога. Бог какой по природе своей? Да. Он бескорыстный, потому что у него нет причины. Он причина всех причин, поэтому у него нет причины. И все то, что относится к нему, имеет ту же самую природу. Бхакти – это его энергия. Суть бхакти, почему бхакти является самым высшим путем, именно потому, что это энергия самого Бога. И поэтому по самой своей сути бхакти – ахайтуки. Как Бог – ахайтуки. Любовь должна быть ахайтуки. Она беспричинна, бескорыстна. И апратихата что значит? У нее нет никаких препятствий. У нее нет никаких перерывов. Иначе говоря, бхакти доставляет человеку такое блаженство, такое удовольствие, что ничто не может препятствовать этой деятельности. На пути всей остальной деятельности становится препятствие. И препятствие, главное препятствие, то, что я отвлекаюсь от нее. Почему я отвлекаюсь от какой-то деятельности? Ну да, потому что мне противно становится, усталость приходит, хочется еще чем-то заняться. Бхакти апратихата по определению. У нее нет перерывов и нет препятствий. Когда человек обретает бхакти по-настоящему, то яятма супрасидати. В этот момент его душа становится полностью счастливой. Полностью, абсолютно удовлетворенной. Если у нас нет полного счастья, это значит что? Отгадайте с трех раз. Значит, что у нас нет чего. Когда есть бхакти, человеку не скучно. Когда есть бхакти, человеку не хочется отвлекаться. Да? Сейчас нам все время хочется отвлекаться, потому что ни на чем не задерживается наше внимание. Все время хочется чего-то нового, чего-то каких-то перемен, еще чего-то. Но когда есть бхакти, ничего не хочется. Хочется только чего? Только бхакти. И еще бхакти, еще бхакти, еще бхакти. Поэтому Господь Чайтанья говорит: «Анандам будди варданам, пратипадам пурнамритасваданам». На каждом шагу блаженство увеличивается. Пратипадам пурнамритасваданам. Это океан блаженства становится все более и более полным. Такова природа любви. Такова природа бхакти. И здесь, в этом стихе, Нарада Муни прославляет бхакти. И одновременно с этим осуждает. Осуждает кого осуждает? Ясадева осуждает. Еще кого он осуждает?
Я.
Я не осуждает. Еще кого осуждает? Карми осуждает. Нас с вами осуждает. Всех остальных осуждает. Потому что говорит,
что ничем другим заниматься не надо. И это самое ужасное на пути бхакти. Потому что мы готовы даже принять бхакти, но если у нас все остальное тоже есть. Потому что мы все время хотим улучшить свою бхакти, правильно? С помощью кармы, с помощью гьяны, с помощью йоги. Все время нам хочется бхакти с чем-нибудь смешать. Особенно мне, я химик. Химики — это те, кто все время смешивается. Смешать одно с другим. Так интереснее будет. Нарада Муни с самого начала приходит и говорит: стремись только к чистому, к чему-то. Не стремись к чему-то смешанному. Только 100%. Потому что только 100% дадут тебе полное удовлетворение. Если ты будешь пытаться смешивать что-то с чем-то, астрологию с нумерологией, нумерологию с хиромантией, хиромантию еще с чем-то. И немножко бхакти там где-то, чтобы посолить слегка. То в конце концов у тебя ничего хорошего не будет. На самом деле Вишванатха Чакраварти Такура, он доказывает это. Он в самом начале говорит, в самом начале Мадхури Кадамбини, он говорит: единственный независимый путь, единственный независимый метод. Все остальные методы зависимы. Йога зависит от бхакти. Чтобы достичь успеха на пути йоги, Патанджали Муни в Йога-сутра говорит об этом. Что нужно, чтобы достичь успеха на пути йоги, самого быстрого, самый быстрый путь к самадхи? Какой? Ишвара-пранидана. Ишвара-пранидана что значит? Предаться Богу. Ну а потом, после этого, он говорит это с самого начала. Хотите в самадхи впасть? Предайтесь Богу, сразу впадете в самадхи. А потом начинает рассказывать. Нужно эту ногу, правую ногу сюда положить, левую ногу сюда положить, эту ноздрю зажать, эту, а эти... И тогда тоже впадете в самадхи. Что самое удивительное, что люди пропускают то, что самый быстрый путь к самадхи – это бхакти. И идут медленным путем. Сейчас, ладно, значит так. Эту ногу сюда положим, эту ноздрю зажмем. И пойдем этим путем. Люди не берут простой прямой путь и предпочитают идти окольными путями. Почему? Потому что эго остается. Потому что самое страшное для нас, то, чего мы лишаемся на пути бхакти, мы лишаемся чего? Эго. Мы лишаемся нашего ложного эго. Поэтому путь бхакти такой ужасный. И поэтому по пути бхакти так мало людей следует. И те, которые следуют, не хотят избавляться от своего эго тоже. Потому что наше эго, наша ложная позиция в этом мире нам всего дороже. В этом проблема, в этом беда, в этом основная проблема. Так, на пути бхакти, на пути йоги бхакти нужна. На пути гьяны нужна бхакти. Шанкарачарья. Если почитать Шанкарачарью, который описывает гьяну, настоящую гьяну на пути знания, все равно говорит, нужно бхакти, нужно поклоняться божествам, нужно все равно бхакти. На пути кармы нужна бхакти, Кришна нужен. Так на пути бхакти не нужно ни что? Ни карма, ни гьяна, ни йога. Путь бхакти — единственный независимый путь, который в конце концов приносит. Все остальные зависят от бхакти. Бхакти приносит все, для бхакти ничего не нужно. Бхакти самодостаточно. Бхакти — это единственный путь, по которому можно идти, закрыв глаза. Просто зажмурившись, идти и в конце концов дойти до конца. Но, как говорит Господь Чайтанья, к сожалению, у меня нет никакой привязанности к этому. Ты вложил все свои энергии, свои святые имена Дурдаевым. Не везет мне. Не везет. Татрар питания метасмарана накалла дайвам. По моей несчастной судьбе нет у меня никакой привязанности. В чем моя несчастная судьба заключается? Почему у меня никакой привязанности нет? Аппаратхи, которые я совершаю. Как Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что почему бхакти, несмотря на то, что это самый прямой путь, имеет много ступеней.
Шрада, Баджана Крия, Садусанга, Анатта Неврити, Ништа, Ручи, Асакти, Бава. Почему так много ступеней? Потому что сердце нечистое. В норме у бхакти должно быть только две ступени. Какие две ступени? Нет. Не бава и према. Первая ступень нам. Харе Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, 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 Хари. Я читаю святое имя. Вторая ступень Вайкунтха. Я прочитал святое имя, у меня появился реактивный двигатель сзади. Все. Но так как в сердце моем живут эти оскорбления, и прежде всего это отвержение Бога, то что я отвернулся от Бога, забыл о нем, не хочу помнить о нем, то мне нужен медленный процесс разворачивания. Потихонечку, потихонечку поворачиваюсь. И иногда я думаю, повернуться или не повернуться. Может быть, все-таки жить здесь, может быть, все-таки пытаться получать наслаждение здесь. Но потом думаю, нет, что-то тут не так. Надо опять к Богу обидеть. Две силы действуют на человека, две силы действуют на душу. Душа хочет повернуться к Богу и в то же время не хочет повернуться к Богу. Не хочу, хочу. Хочу, но в то же время не сразу. Блаженный Августин в своей исповеди он писал, что в юности я был, в юности мне было тяжело, и вожделение мучило меня. И я молил искренне Бога, я просил: Господи, избавь меня от вожделения. Но потом спохватывался и добавлял: но только не сейчас. И в этом суть нашего с вами раздвоенного состояния. Мы с одной стороны знаем, нам нужно идти к Богу. Иного пути нет. Но с другой стороны у нас не хватает решимости для того, чтобы идти по этому пути до конца. И поэтому здесь, в этой истории, из которой вырос Шримад Бхагаватам, Нарада Муни приходит и говорит Вьясадеве: ты убедился? Ты достиг успеха в своей деятельности? Достиг. Ты написал все то, что ты хотел написать? Написал. Ну и что? И что теперь? Чего ты получил? Счастлив ты? И я задаю ему: нет. Он скажет ему: что нужно, чтобы быть счастливым? Прославь Кришну. Просто прославь Кришну так, как никто до тебя не прославил. Расскажи, каким образом действует Кришна. Как каждое его действие, каждый его поступок, каждый его взгляд, каждое его движение, дыхание пронизано любовью. Напиши этого Кришну, который готов себя подарить полностью. Как в 14 главе 10 песни Шримад Бхагаватам приводятся молитвы Господа Брамы. И Господь Брама удивляется. Это последнее, что я сейчас скажу, чтобы больше вас не мучить. Господь Брама удивляется. Он удивляется доброте Кришны. Мы все знаем, Брама усомнился. Неужели этот мальчик, который себя вести не умеет, который не знает правил хорошего тона, что больше всего последней капли, которое довело Браму. Брама смотрел на него и думал, смотрел на него сверху. Я такой маленький какой-то, во враце бегал, так он смотрел, думал, и это Бог? Ну, иногда он думал, может, Бог, может, не Бог. А когда он увидел, что Кришна ест левой рукой, это полностью его довело. Он думал, что такое? Он же не знает, какой рукой нужно есть. До такой степени невоспитанности нужно дойти. Потому что Кришна, он, это было видно, когда Брама украл всех этих мальчиков. Кришна, он ходил, искал телят, и у него в левой руке зажат был рис, и он ушел с этим рисом в левой руке. Когда он вернулся через год, У него по-прежнему в левой руке назло брами. Этот фруктовый салат, рис с фруктами, с йогуртом, который он держал. И Брама, после того, как он понял все, после того, как он раскаялся, после того, как Кришна ему показал, ты хотел мне показать, какой ты сильный и какой ты могучий. Ты хотел мне рассказать, какими мистическими могуществами обладаешь. Посмотри на мое мистическое могущество. Посмотри. Кришна, играючи, обвел его. Брама встал и стал плакать перед ним. И Кришна, он как ни в чем не бывал, он даже не смотрел на него. Какой-то пришел с четырьмя головами, плачет. Из восьми глаз у него слезы текут. Плачет. У него в руках тетка. Он плачет, плачет. И возносит молитву. И одна из этих молитв удивительная. Брама говорит, я ничего не понимаю про тебя. Он все молитвы об одном. Что я... Он снова и снова говорит, я ничего не понимаю. Ты прости меня, я одно понял. Наконец я понял, что я ничего не понимаю. Я не понимаю, кто ты, я не понимаю, что ты, я не понимаю, зачем ты. Я не понимаю, почему у тебя какие-то ромашки на груди, лесные цветы какие-то, перо какое-то воткнуто. Ничего понять не могу про тебя. И дальше он говорит, более того, я не понимаю вообще, что ты делаешь. Ты путани, которая пришла и просто нарядилась в гопи. Она просто переоделась в гопи, нарядилась, пришла тебя кормить. Ты путани, как ты ее вознаградил за это? Она тебя отравить хотела. Что ты ей за это дал?
Домой.
Ты ей всего себя дал. Так? Ты ей дал всего себя. Теперь, когда я начинаю думать о тех, кто не наряжается гопи, а кто на самом деле является гопи, об обитателях Враджа, я думаю, как ты их вознаградишь? Если ты путани дал высшую награду самого себя, потому что что может быть выше, чем Бог? Так, ты ей подарил себя, этой притворщице, которая тебя отравить хотела, ты ей всего себя отдал, то я никак не могу понять, если ты этим людям, которые все оставили ради тебя, которые тебя любят, тоже дашь себя, то нечестно будет. Неправильно будет, потому что ты этой дуре, притворщице, ведьме себя дал, им себя дашь. Так получается, что ты одинаково их ценишь. Я никак не могу понять, чем ты их вознаградишь. И Брама так и не понял этого. Как же так? Он говорит, ты Бог, это единственное, что я понял. Еще одну вещь я понял, то, что тебя невозможно понять. Единственное, что можно делать с тобой, это можно тебя любить. Все остальное, и принимать тебя таким, какой ты есть, со всеми твоими противоречиями. Когда ты никаким правилам мирской логики не следуешь. Так? Вместо того, чтобы с этой путаной разделаться как следует, ты ей себя всего даришь. А этих бедных обитателей Вриндавана оставляешь без всего, наоборот, уходишь от них куда-то в Матхуру. Брама сказал это, у него слезы потекли из глаз. Хотя на самом деле он понял, что самое дорогое и самое большое, что может быть, у них уже есть. Потому что у них есть бхакти. И бхакти по природе своей. И ятма супрасидати. То, что может целиком наполнить сердце человека. И в этом смысл этого стиха. Наш карми мя пачута бава варджитам. Нашо бате гьянамалам ниранджана. Куда кунах сашвадабадрам ишваре. Начарпи там яд карма ядат акарана. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки
джай.
Титани Махапрабху сказал одну вещь. Он говорит, не пытайся понять возвышенную вайшнаву. Все равно не поймешь. Мы знаем, люди, которые достигали уровня любви к Богу, их называют авадутами, или в России их называют юродивыми. Авадут — это в сущности юродивый. Юродивый чем отличается от обычного человека? Тем, что он непредсказуем. Тем, что невозможно понять ни его поступки, ни его слова. Вайшнавера крия мудра. В читании Чаритамрити говорится, что когда вайшнав, возвышенный вайшнав действует, если мы будем пытаться объяснить его поступки своим каким-то разумом, мы только совершим оскорбление. И когда возвышенный вайшнав говорит, у меня нет ничего в сердце, то он ощущает это. Не то, что он притворяется. О, у меня ничего нет в сердце, ничего у меня в сердце нет. Это все то, что это на самом деле тема третьей и четвертой части, даже четвертой части, или третьей, второй части Нектара преданности Бхакти Расамриты Сингхи. Потому что все это проявление, слова вайшнава — это проявление эмоций, которые живут в его сердце. Так. Теперь эти эмоции иногда такой вайшнав, хотя говорится, и атма супрасидати, такой вайшнав ощущает полное блаженство в сердце, но это блаженство иногда каким образом проявляется? Как тоска. Иногда это блаженство или этот экстаз проявляется как отчаяние, иногда это блаженство, наоборот, проявляется как гордость. Хотя гордыня – это то, что человек должен отбросить для того, чтобы достичь этого уровня. Но когда он достигает этого уровня, он может гордиться сколько угодно. Как Билвама Мангал Такур, которого ты процитировал, он с гордостью говорит, ты вырвался от меня. Когда Кришна пришел к нему, принес ему это молоко, и когда Билвама Мангал Такур понял, что-то не то, какое-то слишком вкусное молоко. И когда он уходит, почему у меня такая тоска охватывает. И когда он приходит, почему ко мне приходит такая радость? Это Кришна. И он слепой попытался его поймать, и Кришна начал бегать от него. И тот даже схватил его за руку. Кришна вырвался и убежал. И Билвама Мангал Такур издалека стал говорить, ты мог вырваться у меня из рук, но из сердца моего ты никогда не вырвешься. Это что такое? Это гордость. Он с гордостью говорит, он расправляет свое эго. Ты у меня тут всегда. Но это другая гордость. И это другое отчаяние. И когда наоборот вайшнав начинает говорить, о, у меня нет Кришны, куда ты меня покинул? Скучно, скучает душа моя, Господи, без тебя. Это проявление того, что у него есть любой Бог. И то, что Бог есть в его сердце. На этом уровне, как все то, что есть на самом высоком уровне, есть здесь, но все это искаженное отражение этого. И если здесь гордость отравляет, то там гордость доставляет удовольствие. То есть это знаменитая история про то, как Кришна разговаривал с Мадху Мангалом. Кришна сказал, Мадху Мангал, чего ты хвастаешься всюду? Ну, в конце концов, ты же должен мне какую-то тоже отдать должное. Я что-то тоже сделал, я калию там укротил, я холм Говардхана держал, я много других вещей делал, я пожар проглотил лесной. Мадху Мангал сказал, да что ты вообще, что ты говоришь такое? Почему ты калию укротил? Потому что я на берегу сидел и мантру читал. Я знаю особую мантру, как змей украсят. Этот бы змей тебя проглотил. Почему ты холм Говардхан 7 дней на одном пальце держал? Да не ты держал, пастухи его поддерживали. А я там в стороне сидел и мантры читал, чтобы они его как следует держали. А все остальное ты сделал. Почему к тебе гопи прибежали? Потому что я тебя благословил. Браманы, я тебя благословил. Кришна сказал, да, теперь я все понял. Теперь я понял, откуда у меня все мои достижения. Спасибо. Открыл мне глаза. Лила. Есть еще какие-то вопросы? Нет. Уже поздно. Спасибо большое.
Шрила Бхакти Нитьянанда Госвами Махарадж
ки. Джай.
Шрила Прабхупада ки.
Джай.
Шрила Симананда ки. Джай.